Отдохни от суеты. Открой для себя мир большой литературы. Собрание сочинений на «Спутник 107FM».
Но в эти минуты он готов был встать перед ней на колени. Он не мог оторвать от нее глаз. На певицу хотелось смотреть и смотреть, слушать и слушать, пить этот божественный голос, в котором тонуло его сердце.
Досье на автора.
Лидия Сычева родилась в Воронежской области, окончила литературный институт имени Горького. Лауреат премии журналов «Москва» и «Сельская новь». Публиковалась в журналах «Новый мир», «Наш современник», «Слово». Главный редактор журнала «Молоко», член Союза писателей России. Предлагаем вашему вниманию рассказ Лидии Сычевой «Три власти».
Элитная классика и современная литература в собрании сочинений на «Спутник 107FM».
Ветреный сизый вечер, осень, стынь, и всюду свинцовый цвет. В низко насупленном небе, в брусчатке Красной площади, решетках Александровского сада, в шинелях ладных и вежливых военных, что проверяют документы у Троицких ворот. Сергей спрятал паспорт во внутренний карман пиджака и, не спеша, время у него было, зашагал по мосту, ведущему в Кремль. Он остро досадовал на себя, на свою неловкость, непривычность к подобным процедурам. Был он, кажется, слишком суетлив, когда подавал документы и приглашение в конверте, напечатанное на отличной, очень плотной бумаге цвета топленого молока. «Уважаемый, имеем честь, будем рады видеть вас на приеме, сбор гостей». Впрочем, другие приглашенные, как он заметил, тоже чуть волновались, нервничали. Сердце его билось радостно, беспокойно, будто в ожидании чуда, которое обязательно должно с ним сегодня произойти. Сумерки быстро сгущались. Он миновал куб из стекла и бетона здания Дворца съездов и, повинуясь интуиции, спросить не у кого, другие гости давно его обогнали, да и стыдно было бы признать себя здесь новичком, повернул направо. Дул резкий пронизывающий ветер. Было зябко, словно ранним утром, когда из теплого дома выходишь на неприветливую улицу. Тьму пространства разрезали толстые мощные лучи прожекторов. Свет падал мягкий, тепло-золотистый. Ноги сами вели его в нужном направлении. И Сергей вдруг угадал Соборную площадь, столько раз виденную им в учебниках истории, в документальной хронике и даже в кино. Он оказался один, совершенно один, на этом небольшом квадратике кремлевской земли, стесненной древними соборами, где, как он помнил, покоились древние государи земли русской. Ветер внезапно стих. Контуры храмов темными громадами вырисовывались в небе. И что-то таинственное, древнее, грозное, много больше, чем человеческая жизнь, неожиданно явилось перед ним. Сергей ошеломленно сделал несколько шагов и, наконец, застыл в центре площади. И вдруг он со страхом, а после с ликованием услышал, как бьется сердце великой страны. Он мог поклясться, эти глухие, размеренно тяжелые удары, кажется, доносились из тьмы веков. Они были могуче основательными, глубинными, но он повел плечами. Так жутко ему стало, иногда будто замирали, пропадали. И все равно услышанные тоны казались величественными, прекрасными. Глаза его мгновенно стали влажными. Он был, конечно, взвинчен, взволнован. Восприятие его было слишком нервным, острым. «Боже мой!» — вихрем пронеслось в его голове. «Неужели, ощутив то, что сейчас почувствовал он, можно чего-то бояться? В смысле, бояться умереть, пострадать за это великое сердце, чтобы оно билось дальше и дальше? Всегда!» Ему казалось, что он мчится на лыжах с огромной горы, и душа его трепещет, он должен сейчас разбиться, погибнуть. Но он все летел и летел. «Так вот», — успевал он думать, — «неужели, почувствовал свою призванность владеть и властвовать, можно еще чего-то хотеть?» Смешными в тот миг, вроде детских игрушек, казались ему мирские сокровища, дворцы, яхты, счета в банках, экзотические острова. Все они будто лежали у его ног, а он предпочел им вечность. Он вдруг почувствовал себя Иваном Грозным, Македонским, Цезарем. И ему казалось, что это он правил настоящим, прошлым и будущим разноплеменной империи. Перед тем, как пройти в зал приема, нужно было зарегистрироваться у симпатичных молодых людей. Они называли номер столика. Сергею достался 21-й. И этот церемониал собрал даже небольшую очередь, человек в 10-15. От резкого запаха стойких духов, от чужих обостренных энергий, которыми, казалось, была переполнена атмосфера просторного и роскошного помещения, у него закружилась голова. Сергей старался, чтобы взгляд его не был пристальным. Он чувствовал в себе особую собранность и ясность и четкость в движениях, которая когда-то появлялась у него перед горнолыжными соревнованиями. Теперь он забросил спорт. Жаль, конечно. Он пытался смотреть мягко, вести себя раскованно, естественно, но был напряжен и видел то, на что в обычные дни совсем не обращал внимания. Были здесь дамы после 40, одетые по-женски, но с такими закаменевшими лицами, что он понял, множество государственных или деловых обязанностей давно поглотило их пол, и они даже не подозревают о радостях физической любви. Были богачи, миллионеры или даже миллиардеры. Они вели себя как завсегдатые. Их статус выдавали не бриллиантовые запонки, а многолетняя привычка к дорогой одежде и светскость, с которой они вели беседы с себе подобными. Были растерянные новички со свежими, как правило, плохими прическами и неуклюжими нарядами. Были чиновники, кувшинные рыльцы. От сидячей работы у них сильно обвисала та часть тела, откуда растут ноги. «Странно, что таких физических явлений не наблюдается, допустим, у водителей автобусов», — подумал Сергей. Были здесь и иностранцы, с авангардизмом в одежде и чувством глубокой растерянности и непонимания на лицах. Они фотографировали интерьеры на мобильные телефоны, и никто не останавливал, не мешал им. Сергей мучительно узнавал лица, что когда-то видел по телевизору. Образы экранный и реальный сильно разнились. На прием пригласили и трех его коллег, ученых-физиков. Но это были мэтры, светила, которым он никогда бы не решился подойти. Они смотрели на происходящее безо всякого ликования. Скорее, устало, будто пришли не в Кремль, а на очередное заседание кафедры. И это удивляло, ранило Сергея. Наконец, всех пригласили в Георгиевский зал. Высоко на балконе оркестр играл классическую музыку, сияло позолота, официанты в белых перчатках скромно стояли у стены. Стол Сергея был почти рядом с президиумом, но вместо первого лица прием открыл малоизвестный человек из администрации. С некрасивым телом, которого не скрывал дорогой костюм, с асимметричным неприятным лицом. Он говорил в микрофон простые, обыденные слова, явно стараясь понравиться собравшимся. И его речь усиливала акустика сводчатого потолка. Новички все озирались вокруг, созерцая кремлевское великолепие. Сергей внимательно вслушивался в послание. «Может быть...» вещал человечек, облеченный властью. «Жить следует для того, чтобы однажды оказаться в этом зале». Слова перевирали, переворачивали вверх тормашками то чувство, которое Сергей испытал на Соборной площади. И ему стало остро больно. «Не так, не так», — упрямо шевелил он губами. «Бело-золотой зал, белые скатерти, белая посуда, белые стулья и сияние хрусталя в огромных люстрах, в резных бокалах». За столом, они постепенно все познакомились, оказались несколько сотрудников МИДа. Это были обычные протокольные люди с брюшками. Может быть, в юности за рубеж их звала не романтика дальних странствий, а возможность купить вне очереди шкаф или машину, думал Сергей. Были и простые смертные. Молодой наивный парень, лауреат конкурса «Учитель года». Пожилой сельский врач, тоже заслугами. Скромная, с узкими плечами девушка-виолончелистка. Стипендиатка фонда «Надежда России». Были и две немки, кажется, бизнесменши. Одна из них постоянно улыбалась, Похоже, она не прочь была завести знакомство с загадочными русскими. Другая, задорная, лохматая, напоминала ласкового мопсика. Они не знали языка, но мидовцы перевели. Дамы предложили, когда наступила их очередь произносить тост, выпить за этот великолепный зал. Официанты подливали вино в бокалы. Крепких напитков не подавали. «Прекрасное Бордо!» — несколько раз повторил, качая головой, один из дипломатов. Учитель года, родом, кажется, из Вязников, листал меню на двух языках. Несколько страниц кремовой бумаги наподобие грамотки были скреплены витой золотой веревочкой. И тихонько ахал. Камчатские крабы с муссом из авокадо, филе бронзины, ризотто в соусе, шампань. Сергею, несмотря на прекрасное Бордо, стало грустно. Он почти ничего не ел, не пил. Потом был концерт. На небольших подмостках пела крупная женщина, сильно декольтированная. У нее были густые и пышные черные волосы. На ослепительно белых ее ключицах, таких нежных и сильных, замечательно блистали темно-коричневые камни колье. И платье тоже было насыщенного, темно-коричневого цвета. У нее был партнер, учтивый пожилой баритон с круглым и мягким голосом. И когда он пел, то чувствовалось, что он знает все возможности своего инструмента. Голос его слушался, и казалось, что солист управляет знакомой, хорошо обезженной лошадью, и давно уже не ждет от нее никаких неожиданностей. Холеный конферансье, скрывающий за безупречными манерами легкое пренебрежение к собравшимся, объявил очередной номер. Женщина в декольте осталась одна, и с первых звуков знакомого, многократно слышанного романса время будто замедлилось, стало глубже. И с каждым новым словом поток иного мира, иной жизни все сильнее захватывал Сергея. Он вдруг забыл, где он, что он. Он слышал только историю любви, которую рассказывала ему певица, и чуть не заплакал от переживаемого потрясения. В ее голосе была большая и трагическая власть. И странно было чувствовать эту волю и силу от обычной, в общем-то, женщины. В сознании его мелькнула соборная площадь. «Как же так?» — мысленно удивился он. «За певицей не было ни тысячелетней Руси, ни космических войск, ни глухих закоулков сумрачной страны с полуразрушенными избами. Был только ее дар, ее голос, голос простой смертной женщины. Но в эти минуты он готов был встать перед ней на колени». Он не мог оторвать от нее глаз. На певицу хотелось смотреть и смотреть, слушать и слушать, пить этот божественный голос, в котором тонуло его сердце. Он подумал, неужели где-то есть мор, голод, болезнь, несчастье, смерть, безденежье. Только красота, чистота, только эта райская музыка напоминала о том, что есть на свете страдания. Но и страдание было неземным, возвышенным. Женщина пела об угасающей, неразделенной любви. Она пела. Неужели это что-то изменило в мире?